Здравствуйте, это курс дядюшки по Breaking News. Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый вечер.
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. Дмитрий, вы отслеживаете подобные мероприятия тщательно, особенно какие выводы касаемо экономики, интересные зрителям нашей программы, вы из нее сделали?
Ну, основной вывод сразу могу сказать, что пресс-конференция, конечно, откровенно говоря, меня разочаровала, потому что я на нее возлагал существенные надежды именно с точки зрения таких больше политических там, позывов. Я рассчитывал, что будут предприняты публичные, абсолютно так называемые сильные ходы, там, разгон чиновников, разгон облаков, ну, такой был очень важный задел, что там Путин выйдет как молодой активный лидер и покажет всем кузькину мать, вот что-то в этом роде. Этого не произошло, конференция в течение 5 часов была крайне скучна, я в онлайне комментировал ее в течение 1,5 часов, и, надо сказать, это тот случай, когда не о чем сказать, не за что зацепиться. Все остальные аспекты и так называемое регулирование цен и какие-либо там публичные эманации и взаимодействие с нашими американскими и европейскими друзьями по вопросу, соответственно, нефтегазового комплекса, они носили характер того, что мы уже прочитали это не один раз. Поэтому ни политического, ни экономического, какого-то ни политесного смысла я в этой пресс-конференции, к сожалению, не увидел. На кого она подействует, я думаю, что практически через неделю уже никто не вспомнит, что же было на пресс-конференции. И вот это один из минусов потраченных денег. Вот здесь прямо существенный вопрос, что потрачено колоссальное количество денег, организовано огромное количество студий. И ничего. И даже не было подарков под Новый год, как Владимир Путин всегда традиционно поступал. Поэтому пустейшая конференция человека, который очень устал от того, что ему приходится исполнять номер.
Критика ситуации с продуктами питания, начатая Путиным и продолженная Мишустиным, с ценами на продукты питания, которую мы комментировали в предыдущем выпуске, закономерно и оперативно завершилась тем, чего мы, как экономисты, так и боялись. Производители сахара и подсолнечного масла, продуктов, которые за последние месяцы выросли в цене сильнее всего, могут заморозить цены на свои товары на 3 месяца, начиная с 1 января 2021 года. Договоренность о заморозке цен компании закрепит соглашение между бизнесом и министерствами. Эх, как было бы хорошо, если бы среднегодовую температуру по стране, например, можно было бы закреплять соглашением с небесной канцелярией, ну а продолжительность жизни россиян с самим Господом Богом. Мы так, конечно, грустно шутим, потому что понимаем, что это невозможно. Даже пресловутый поезд из анекдота тому прапорщику, рьяно исполняющему волю начальства, не под силу остановить командой «поезд стой, раз-два», потому и анекдот. Из экономической теории австрийской школы мы знаем азбучную истину. Попытка установить максимальные цены на некоторые товары приведет не к снижению цен, а к исчезновению этих товаров в магазинах. И десятки раз российский народ проходил это за последние лет 30. Дмитрий, каковы будут последствия такой заморозки цен? И кто оплатит убытки производителей продуктов питания и ритейла, от которых уже открестился Минпромторг, заявив, что компенсировать их не видит необходимости?
Ну, напомню, первое, значит, статья 178 Уголовного кодекса, она звучит как ограничение конкуренции. То есть мы явно видим не попытку, а фактическое исполнение картельного сговора на территории Российской Федерации, причем под руководством государства. Это первое. Что будут делать производители? Производители, к сожалению, начнут разоряться. Причина очень простая. Почему выросли цены? Давайте я сейчас постараюсь объяснить. Если мы говорим о том же сахаре, значит, это биржевой товар. Каждый раз, по сути дела, посевы сахарной свеклы – это попытка угадать, какой будет урожай в будущем и какой будет урожай в будущем товара под названием сахар. То есть ты всегда опираешься на цифры, которые были раньше. И поскольку были раньше огромные объемы, которые были не распроданы, сахарной свеклы, соответственно, цена на сахар и на сахарную свеклу, она заморозилась, когда вся остальная инфляция товарная шла вперед, сахар стоял, в общем, в цене. И он прирастал, но не очень значительно. И это вот тот самый эффект демпфера, когда быстро выстрелила цена за счет того, что плюс локдаун, конечно, наложился, когда потребление этого снизилось. Поэтому вот этот демпфер выстрелил. И здесь он, соответственно, быстро рожался, и здесь есть остановка. И остановка бы произошла вне зависимости от публичных заявлений Владимира Путина или господина Мишустина, или заключения этого картельного сговора. Он бы остановился приблизительно в январе месяце. Более того, по большей части получилось повышение цен на продукты, а не понижение, потому что зафиксировали цены по самому высокому уровню. То есть даже данное заявление нанесло прямой ущерб потребителю. Потому что, конечно, мы в первую очередь должны помнить, что есть не столько даже производители, ритейлеры, логисты и вообще вот в этом кольце какие-то иные игроки, а в первую очередь потребитель. Потребитель от этого пострадал. Ну а производители, поскольку товар биржевой, будут и дальше терпеть убытки. Некоторые из них уйдут с рынка, все меньше и меньше у нас на рынке представлено мелких производителей, средних производителей. Рынок приходит к состоянию монополизации. Причем монополизации рынка, несмотря на то, что это биржевой товар, около государственными структурами. Ну и еще один аспект. Поскольку никто не должен тешить себя иллюзиями, что товары являются, ну скажем так, односоставными, однокомпонентными, то количество ингредиентов внутри товаров, полезных ингредиентов, будет все уменьшаться и ухудшаться, так называемое качество. Или все-таки я подразумеваю именно полезность того или иного товара. Поэтому классический аспект, что любые псевдоограничения, потому что в данном случае же у нас могут начать клевать и говорить, ну как же, вот смотрите, они ограничили и... Я всегда говорю, и дальше что? Вот через 3 месяца откуда выживут производители? Потому что вот этот вопрос, кто за это за все заплатит, он крайне важен. И не надо тешить себя иллюзиям, что за это заплатит ритейл. Ритейл вообще не торгует товаром. Я понимаю, в 100 лет воспитывается к ритейлу отношение как к условным барыгам-спекулянтам. Я могу вас огорчить. Ритейл никогда, никакой ритейл не торговал товаром. Ритейл – это многофакторная услуга, где товар является всего лишь одной и далеко не самой значительной частью как издержек, так и сопровождения. Это услуга, сервисная услуга по продвижению. И вот до тех пор, пока это не будет происходить в ваших головах, вы не поймете, что же такое товаропроводящее кольцо, напомню, которое состоит из 8 звеньев: производства, переработка, упаковка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика, ритейл и утилизация. Только вот в этом кольце, как только вы останавливаете один вагончик, все остальные тоже начинают в него биться. Это кольцо замкнутое. Вот так вот.
Острую нехватку рабочих рук на российских стройках захотели решить опять за счет иностранцев. Минстрой задумал организовать трудовым мигрантам упрощенный въезд и оформление, чтобы закрыть дефицит кадров на стройплощадках. Россияне, несмотря на тяжелые времена, идти работать на стройку не хотят. Но вот число мигрантов в России на фоне пандемии коронавируса сократилось почти в 2 раза. Если в обычные годы в России проживало в среднем до 11 миллионов трудовых мигрантов, то к концу 2020 года их осталось 6,3 миллиона человек. Трудовая миграция – вещь экономически естественная для всего мира. Дмитрий, но как так получилось, что российская строительная индустрия стала непривлекательной не только для россиян, но и для трудовых мигрантов?
Дело все в том, что, ну, первое очень важное для всех ремарка. На тяжелых работах крайне редко работает титульная нация. Это относится ко всем странам мира. На кассах в Швеции сидят арабы. В подвалах сети Simple, которая принадлежит Ашану в центре города Парижу, сидят арабы. На кассе и вообще в целом в Walmart работают мексиканцы. Тяжелейший, монотонный, патагонный труд всегда прерогатива людей, которые поражены в правах, причем колоссально поражены в правах. Титульная нация нигде не работает на таких работах. Есть всегда еще такой посыл, который я слышу, он, наверное, возвращает нас к какому-то такому мифологическому советскому прошлому, когда я читаю и говорят, вот если бы платили бы хорошо, то мы бы туда бы пошли бы. Вы забываете, почему это не так. Потому что вы рассчитываете, что, например, ну представим, что, например, кассир получает $1000. Вы бы сейчас сказали, ну это же классно, я бы смогла. А вот в этот момент, когда вы начинаете раскрывать вопрос, я бы смогла или я бы смог, вы бы не смогли ничего. Вы бы даже с $1000 в кармане, как это не покажется смешно, опять бы оказались нищими. Приведу вам примитивный пример с реальными цифрами. В нулевом году зарплата кассира на кассе в Пятерочке, вернее уборщицы по Пятерочке, была 4000. Представляете, какая нищенская сумма. И тогда тоже были такие люди, которые утверждали, вот если бы платили бы, вот сейчас, через буквально 5 лет, зарплата той же уборщицы составляла 18 тысяч. И она от этого не стала богаче. Сейчас зарплата уборщицы еще стала больше. Вы попадаете в ловушку ошибочной постановки целей. Для того, чтобы иметь благосостояние, а не просто мифологический доход большой, у вас должны быть низкие издержки. И вот только в этом случае, неважно, какая будет сумма, даже если эта сумма будет в 100 рублей, напомню, именно такая зарплата, там 100-120 рублей была у среднего там работника, вот тогда вы будете ощущать себя с хорошим благосостоянием. И ключевым вопросом в этом тяжелом патагонном труде является в первую очередь условия труда, не столько и не только оплата, потому что на таких работах обычно никогда не будет, при любом строе не будет высокой оплаты, потому что, опять-таки, возвращаюсь к тем же советским временам, те, кто работали грузчиком, это редко были, что называется, интеллектуалы. В основном это либо спивающиеся люди, либо это действительно так называемые лимитчики. Было, есть и останется. Поэтому базовые законы никуда не меняются. А все, что касается стройки, на сегодняшний день стройка настолько загнала именно издержки по оплате труда вниз, что, конечно, сказалось на оттоке мигрантов. Плюс ко всему, у мигрантов, как всегда, есть альтернатива. Они поехали к себе. Там они зарабатывают больше. Перемещение граждан – это абсолютная норма для создания нормального рынка труда.
С начала года уровень смертности в России на фоне пандемии коронавируса вырос до максимального показателя за последние 10 лет. В январе-октябре умерли 1 миллион 660 тысяч человек, что почти на 10% больше в годовом выражении. Смертность выросла в 82 из 85 регионов. До этого абсолютный антирекорд смертности был установлен в 2010 году. Тогда скончалось 1 миллион 700 тысяч граждан страны. Дмитрий, в который раз обязан задать вопрос, не является ли сокращение населения, компенсируемое притоком трудовых мигрантов, о чем мы говорили в предыдущей новости, частью экономической стратегии властей? И в этом смысле новость позитивна, так как все идет по плану.
Ну, в этом смысле, да, по очень жестокому плану истребления. Ну, вот здесь, конечно, появится у нас традиционно люди, говорящие про какой-нибудь заговор, но в данном случае заговор элит получится. Что тревожит? Тревожит то, что растет именно смертность от сопутствующих заболеваний. Вся та смертность, о которой только что сказал Евгений, к сожалению, это прирост не только по ковиду, это прирост сопутствующих заболеваний, которые не были связаны с ковидом. А это означает, что переориентированная, жестко переориентированная система здравоохранения не выдерживает наплыва и других заболеваний. Напомню, самое большое количество смертности и заболеваний у нас именно сердечно-сосудистые. У нас вымирают мужчины от сердечно-сосудистой. И плюс ко всему, это раковые или онкологические заболевания. По ним тоже идет прирост. Казалось бы, какая взаимосвязь, если у нас кругом бушует ковид? А взаимосвязь прямая. Когда люди не могут получить необходимую медицинскую помощь здесь и сейчас, и которая позволит предотвратить умирание от последствий или по умирание от какой-то сопутствующей инфекции, не связанной, опять-таки, с ковидом, мы видим, что система здравоохранения, которую долго реформировали, как вы видите, никто даже не заикается, ну, кроме нас, не заикается о том, что кто-то, те чиновники, которые сегодня сейчас наращивают мощность, они должны в первую очередь ответить и рублем, и своими сроками существования на этом свете за то, что они долго, так называемо, реформировали эту систему, а по сути дела ее убивали.
Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки по Breaking News». Мы выходим на канале Дмитрия. Ставьте лайк, пишите комментарии, мы внимательно их читаем. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а если вы хотите глубже понимать, по каким законам устроена и работает экономика, и что будет, если то, что мы ошибочно называем государством, будет в них вмешиваться, то мы рекомендуем книги Дмитрия Потапенко и нашего коллеги, соратника-экономиста Павла Усанова. Ссылки на его YouTube-канал в описании. Удачи вам, до новых встреч!